хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Пасля таго, як прэзідэнт Мядзведзеў выказаўся на конт прыёму на сталае жыхарства людзей, што страцілі працу, у Менску вырашаюць, які ж статус надаць Курманбеку Бакееву. У Бішкеку адбыўся пікет ля беларускага пасольства. Моладзевы рух Кіргістану патрабуе выбачэнняў ад Александра Лукашэнкі. Страціўся брат Бакеева Акмат, а грошы сям'і раздаюцца родным забітых у часе забурэнняў. Радыё «Свабода» атрымала фота з мабільнага тэлефону, на якім Бакеў і яго цяперашняя жонка з дзецьмі. Усе гэтыя навіны мы абяцаем вам на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Заставайцеся з намі. Першы рэпартаж з Менску ад Валера Каліноўскага.
Офіційная Москва негативно отреагувала на заяву Курманбека Бакеева, огучену вчора у Менску, об тим, що він по-ранейшому лічить себе президентом Киргизстану. Говорить міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров.
Я знаю тільки одне, що, і об этом було офіційно об'явлено, що Курманбек Сергійович Бакеев по факсу прислав в Бішкек заявлення об відставці. Це документ, а усне заявлення едва ли можуть його відмінити.
Яще більш виразно статус Бакеева як чоловіка, який стратив працю, окреслив президент Росії Дмитрий Медведєв, який негативно оцінив сам факт запрошення Лукашенком зринутого киргизького лідера у Білорусь.
Одно діло договорюватися о том, щоб по-серйозному работать, идти навстречу друг другу, помогать друг другу. А другое дело принимать решение о приеме на постоянное место жительства людей, которые потеряли работу. Это разные вещи.
Таким чином Медведев, отказываючи у Харкове на питанні журналистов про знижки на оплату российских энергоносбитов, дал зрозуметь официальному Менску, что на такую полегку различивать не варто. Александр Лукашенко публично не отреагировал на эти слова Медведева. Як вынікае з заявы прэсава сакратара МЗС Беларусі Андрэя Савіных, афіцыйны Менск пакуль канчаткова не вызначыўся са статусам Бакеева.
Вы все слышали заявление президента Республики Беларусь. Значит, о том, что он пригласил Бакеева в Беларусь. Предоставление статуса – это юридическая процедура. Пока рано об этом говорить. То есть само событие произошло буквально на днях.
Разом с тем, спадар Савиных поведомил, что в Беларусь покуль не поступало никаких нотов с Киргизстану про выдачу Курманбека Бакеева.
Любые запросы на выдачу, такие запросы регулируются серьезными международными конвенциями, которые обусловлены многими условиями, необходимостью готовить серьезный пакет документов.
Паводле спадара Савіных, урад Беларусі падрыхтаваў для Кіргізстану гуманітарны груз, які на 90% складаецца з прадуктаў харчавання. І цяпер МЗС шукае структуры, якія б прынялі і размеркавалі гэты груз на месцы. Менскі палітолог Алексей Кароль мяркуе, што Бакеев фактычна мае ў Беларусі статус уцекача. Тое, што Бакеев атрымаў тут не толькі прытулак, але і трыбуну для заяваў, сведчыць пра тое, што Беларусь фактычна пачала ўмешвацца ва ўнутраныя справы Кіргізстану, лічыць спадар Кароль.
Шансаў на тое, што ў Кіргізстане сітуацыя зменіцца на карысць Бакееву, яго запросяць назад, вельмі мала. Але ёсць іншая пагроза, што Беларусь такім чынам нават не ўскосна, а наўпростава можа ўплываць на абвастрэнне сітуацыі ў Кіргізстане, прадаставіўшы гэтую пляцоўку і магчымасць Бакееву актыўна ўплываць як словам, а можа і пэўнымі сувязямі на сітуацыю ў Кіргізстане.
Ніякай карысці Беларусі ад гэтага няма, мяркуе Алексей Кароль. Наадварот, толькі пагаршаецца імідж краіны ў Цэнтральнай Азіі, у СНД і ва ўсім свеце. Навошта ж тады гэта робіць Александр Лукашэнка? Меркаванне Алексея Караля.
Найперш тут матывы трэба шукаць у псіхалогіі. Як бы экстрапаляцыя сітуацыі ў Кіргізіі на магчымую сітуацыю ў Беларусі, аб чым сведчыць шэраг яго выказванняў у пасланнях. По-другое, политично это как бы дає возможность знову лучно объявить об себе на международной арене и таким чином заставить лечиться собой. Ну и по-третье, я думаю, звичайный элемент торга. Ну и, возможно, основный мотив, это мотив все ж таки страха неким чином повтора той же ситуации в Беларуси.
мяркуе Алексей Кароль. Заўтра Курманбек Бакеў ладзіць прэсавую канферэнцыю ў Менску. Нагадаю, што учора Бакеў выступіў з заявай для прэсы, у якой сказаў, што не прызнае сваёй адстаўкі, аднак на пытанні журналістаў адказваць не стаў. Уласна, задаваць пытанні было забаронена. Прэсавая канферэнцыя прызначаная на заўтра на 11 гадзін у нацыянальным прэсавым цэнтры. Паводле звестак бліжэйшага асяроддзя Бакеева, ён мае намер расказаць пра падаплёку падзей, што адбыліся ў Кыргызстане. Ну, а пакуль мы пачуем версію падзеяў ад самога Бакеева, некалькі пытанняў да маёй калегі з кыргызскай рэдакцыі Радыё Свабода Венеры Джуматаевай. Венера, як прайшоў пікет ля беларускага пасольства ў Бішкеку і чым ён закончыўся?
Пикет такого специального движения 7 апреля закончился мирно. Они постояли с плакатами, в которых были написаны требования о возврате Курманбека Бакиева в Кыргызстан и о суде над ним и так далее. Так как белорусское посольство в Бишкеке почему-то оказалось закрытым, и им объявили, что только 26 апреля будет открыто посольство, они объявили, что продолжат свои акции 26 апреля. Но кроме этого движения 7 апреля, сегодня еще была пресс-конференция другого молодежного движения, которое называется «Достоинство», и они объявили, что они требуют, чтобы белорусский президент Александр Лукашенко принес извинения кыргызскому народу за то, что он сказал в своем заявлении о Кыргызстане. И если он этого не сделает, то они начнут свои акции протеста у посольства в Бишкеке.
Венера, что вядома про сваяков Бакеева? Згадываются Жаныш Бакеев, Акмат Бакеев. Кто это такие и чему потребно провести их арышт?
По последней информации, Акмат Бакеев, брат Курманбека Бакеева, пропал без вести со вчерашнего дня, где-то около 6 часов вечера. Ему позвонили неизвестные люди и предложили провести переговоры от Временного правительства. Он поехал с ними на переговоры, и через некоторое время его другой брат Каныбек Бакиев позвонил ему и услышал по телефону какие-то крики, выстрел. И с того момента ничего не известно об Акмате Бакиеве, как они заявляют. Но представители Временного правительства сказали, что ничего об этом не знают, у них не было никаких попыток выйти на контакт с братьями Бакиева. Пока неизвестно, какова судьба Акмата Бакиева. Ну а Жаныш Бакиев, его самый грозный брат, пока еще на юге Кыргызстана, и специальные силы Кыргызстана заявляют, что пока что они не имеют шанса арестовать его.
Поведомляется так само, что знойдена великая сумма грошей и каштоўности, якія належали сям'і Бакиева. Саправды, гутарка ідзе про великую сумму наяўных грошей, про золото.
Вот с момента первого дня, когда Временное правительство объявило о том, что они будут контролировать ситуацию в Кыргызстане 7 апреля вечером, с того момента в трех банках были найдены наличные деньги, спрятанные каким-то образом в сейфе или в специальной ячейке, как они говорят, на общую сумму около 20 миллионов долларов сейчас, и из этих денег была выплачена уже какая-то сумма каждой семье около 22 или 23 тысяч долларов, каждой семье, которая потеряла своих родных во время этих демонстраций. Все эти деньги, по словам исполняющего обязанности министра финансов, принадлежат семье Бакиева, его сыну. Они были записаны и на имя бывшего министра обороны и так далее. И, как он заявляет, последние 7 миллионов долларов, которые были найдены в третьем банке, они были предусмотрены на карманные расходы сыновей Бакиева и их жен.
А те можно сказать, что беспорядки в Украине стихают и что у Украины есть улада?
Ну, на сегодня мы можем сказать, что ситуация постепенно входит в нормальное русло. Созданы народные дружинники, добровольцы из рядовых жителей Джалабади в Бишкеке. В Джалабади больше чем 500 человек добровольных дружинников наблюдают за ситуацией, постоянно днем и ночью дежурят. И в Бишкеке также больше чем 1500 человек заявили желание быть охранниками спокойствия в городе, и они заявляют, что никаких больших звонков или там тревог не было.
Венера, сёння з бюро Радыё Свабода ў Бішкеку мы атрымалі вельмі прыгожую сімпатычную фатаграфію, на ёй Курманбек Бакеў з яго цяперашняй жонкай і малымі дзецьмі. Вы можаце расказаць гісторыю, як з'явілася эта фатаграфія?
Эти две фатаграфіі, на адной Курманбек Бакеев со своей неофіцыйнай женой с малымі дзецьмі, на другому он со своей неофіцыйнай женой вдвоём. Іх прынёс нам молодой человек, который является дальним родственником одного из наших корреспондентов. Он сделал это фото не в Бишкеке, а в Тогустуровском районе, откуда это его неофициальная жена родом происходит. А Курманбек Бакиев долгие годы там работал на руководящих должностях. Он сделал это фото на свой мобильный телефон во время Курманбек Бакиев в узком кругу друзей и родственников справлял какие-то семейные события.
Фото, про якое мы говорили с Венерой Джуматаевой, вы знойдете на нашем сайте свобода.орг. Ну а зараз водгуки наших слухачов.
Не совсем понятно поведение Бакиева. Если он выбран народом, своим народом, то он должен быть с ним. Почему он сразу бросил свой пост? И простыми словами можно сказать, что просто сбежал и просил убежища в других странах. Значит, не совсем уверен в своих действиях. Грузинский президент Саакашвили тоже был не в чести у своего народа, однако остается с ним. То, что мы приняли, это знак доброй воли нашего президента. Иначе он поступить не мог. Слушательница с Минска.
Завітав до нас Бакіїв, зринутий президент Киргизстану. Гэта традиція Великого князства Литовського давати притулок розным вигнанцам і приблудам. Потім від гэтага ж терпім. Тут земля такая. Усіх приймає. А може Лукашенко допоможе Бакіїву вернуть уладу з допомогою білоруського спецназу?
Телефон для сувязі у Мінську 266-39-52. Больш подрабязна про тое, яких політичних виніків добивається президент Білорусі, даючи у Мінську притулок відставленому киргизькому лідеру, ми поговоримо у наступній годині нашого ефіру. Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Тиханович. Основні теми сьогоднішньої програми. Мінськ покуль не визначився з офіційним статусом Курманбека Бакиєва. Москва лічить, що вусна заява Бакиєва не відміняє його письмового відречення від посади. Рух 7 красавіка провів пікет перед посольством Білорусі у Бішкеку. Удільники пікету потребували видачі зринутого президента для проведення над ним суду. Кандидату депутати Мінська Гарсавету Олександра Лагвінець потребує відмінити вибори по його окрузі. Доброхотное товариство аховы помников выступает за то, как белорусская скульптурная Лениньяна была захованная у музея под открытым небом. Аргкомитет Чернобыльского шляху закликал всех удельников акции провести шествие у жалобным формате. Протягиваем программу. Сегодня исполнилось 140 год с дня народжения организатора большевистской революции Владимира Ульянова Ленина. С этой нагоды активисты ветеранских организаций, как и у попередние годы, и шли с кветками до помников коммунистичному проводору у Менску и некоторых інших городах краины. Беларусь по-ранейшему застается краиной наибольшей лояльности до особы Ленина и ягоных помников. С протягом темы Галина Бакунчик.
Помнік на площі Незалежності у Мінську, а так само ще 6 у обласних центрах, признаний творами мистецтва і знаходяться під аховою держави. Помнік Леніну у інших городах – на утриманні місцевих адміністрацій з відповідним ставленням чиновників і жихаров. У глибокім помнік Леніну займів слинність не тільки сирот жихаров города, повідомив місцевий краєзнавця Володимир Скарбатун.
Ви у нас помнік бетонний, але йому кілька разів голову відкручували, кидали навіть у прибиральню, доставали, приклеювали, а потім вогулі знесли, поставили, який тепер стоїть. Як у штани наклавши. Ноги розсунуті, руки в кишенях. І коли приїжджають заміжні які там гості, туристи, так вони завжди бігуть відкрито для цього пам'ятника, особливо поляки.
Масове встановлення пам'ятника у Леніну в Білорусі відбувалося у 50-70-ті роки минулого століття. Їх обов'язково мав кожен районний центр і буйний город. Під час перебудови застарілі і малопривабні монументи і лічу чиновники районного масштабу тихо прибирали, як, до прикладу, у Клецьку чи Мар'їній Горці, або переносили з центральних площів у менш зауважне місце. Як гэта адбылося ў Нясвіжы, кажа актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Леніна паставілі ў нас ще за савецкімі часамі перад ратушай. І атрымалася, што гістарычны цэнтр і перад такой старажытнай ратушай стаіць Ленін. Улады доўга думалі і думалі і перанеслі метраў на 100. Паміж двумя дамамі нікія кусты, і яго маль не бачна. Новае это месца пачалі ставіць, а яго ногі нешта паехалі трохі. І ў выніку ён зараз стаіць, але так каля яго небяспечна знаходзіцца.
Процілеглыя выпадкі, калі ў Любанскім раёне мясцовыя ветэраны перашкодзілі дэмантаваць помнік Леніну, а састарэлы манумент Буда-Кашалёўскім раёне нават смяротна параніў чалавека, але пазней быў адноўлены. Застаецца помнік Леніну і на плошчы незалежнасці ў Менску, хоць на пачатку 90-х ішлі вострыя дыскусіі пра яго дэмантаж. Што наконт гэтага думаюць мінчукі сёння, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Ці патрэбен помнік Леніна на плошчы незалежнасці, як вы лічыце?
Ой, я не знаю, мне все равно.
Ну, пускай помнят Леніна. Он же все-таки как бы нашу историю делал.
Я не знаю, считаю, что не надо трогать. Пусть стоит, раз уж стоит.
Думаю, что да, конечно.
Чтобы люди о нем помнили, поэтому памятник нужен. Помнили о том, что он всегда говорил учиться, учиться, еще раз учиться.
Старшиня Белорусского доброходного товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович меркует, что до вырашения лесу так званой белорусской лениньяны треба подыходить обачливо и письменно.
Питание у наших умовах досить складанное. Может, спочатку проводить певную информационную кампанию, а уже потом заниматься их демонтажом. Я супрать знищу. А вот створение парка вот такой советской скульптуры под открытым небом музея, это было вельми-вельми цудовно. А лишь я категорично супрот демонтажу помника Ленина побач с домом Урада, потому что это будавалося як цудовнейший архитектурный ансамбль. Просто демонтаж помника Ленина это робить нельга.
Такое меркаванне выказаў у інтэрв'ю нашаму радыё Антон Астаповіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. У беларускім небе адбылася чарговая авіяцыйная аварыя, у якой пацярпелі два знішчальнікі Міг-29. Чалавечых ахвяраў няма. Падрабязнасці здарэння ў нашага карэспандэнта Алега Гурдзюловіча.
Сутыкненне вайсковых самалётаў адбылося ў небе непадалёк ад Бярозы. Прэс-сакратар Міністэрства абароны Вячаслаў Раменчык распавёў Свабодзе.
21 апреля в 20 часов 15 минут во время выполнения планового полёта в условиях ограниченной видимости при выполнении манёвра повышенной сложности произошло соприкосновение в воздухе двух самолётов МиГ-29. В результате одна из машин получила повреждение, не позволившее продолжить полёт. Лётчик сумел вывести самолёт в район 210-го авиационного полигона и, убедившись в отсутствии на земле населенных пунктов, катапультировался. Профессиональные действия другого пилота позволили второй машине успешно приземлиться на базовом аэродроме. В настоящее время жизни и здоровью летчиков ничто не угрожает. Причины случившегося расследуются комиссией Министерства обороны.
У прокуратуры Беларуси поведомили, что по факте здарэння заведена криминальная справа. У жніўні 2009 году падчас авіяшоу у Польшы разбіўся беларускі знішчальнік Су-27. Загінулі лётчыкі Александр Журавлевіч і Александр Марфіцкі. У 1990-х годах было некалькі авіааварыяў з удзелам беларускай вайсковай тэхнікі, у тым ліку самалётаў МиГ-29. Лётчык Уладзімір Карват, які загінуў пад Барановічамі ў 1996 годзе, стаў першым героем Беларусі, угонараваным гэтак пасмяротна. Чаму ж гінуць беларускія вайсковыя лётчыкі? Паводле вайсковага глядальніка Александра Алесіна, самалёты МиГ-29 складаюць аснову военно-паветраных сіл Украіны. У Беларусі крыху болей за 50 самалётаў МиГ-29, якія лічацца фронтавымі альбо лёгкімі знішчальнікамі. Су-27, які разбіўся летась пад польскім горадам Радам, гэта цяжкі знішчальнік. Такіх машын у беларускім войску значна меней. Новы МиГ-29 каштуе каля 25 мільёнаў даляраў, але ўсе беларускія самалёты гэтай маркі яшчэ савецкай вытворчасці. Паводле глядальніка Александра Алесіна, падтрымліваць баяздольны стан гэтых машын удаецца толькі праз шматлікія рамонты.
Усе з них, конечно, до распада Союза поступили. В принципе, капитальный ремонт позволяет прочность самолета поддерживать несколько десятков лет. Барановичек ремонт и есть программа модернизации с установкой более совершенной электроники, радарного оборудования и более расширенного набора вооружений, в том числе и для ударов по земле.
Апошнім часам кіраўніцтва Минобороны неодноразово казала про выправление становища, якое было у 1990-е годы, коли боевые летчики амаль не летали, а тренировки проводили у основным на тренажерах. Ці дастаткова цяпер палётаў, каб падтрымліваць на высокім узроўні прафесіяналізм лётчыкаў?
Думаю, што недастаточный у нас налёт. Лётчыкі в передовых странах или тех, которые находятся в чрезвычайных условиях, типа израильской, они летают порядка 100 и более часов в год. А наши, ну, думаю, хорошо, если 40-50 летают, а может и меньше. Для поддержания профессионального навыка должен быть налет не меньше 80 часов в год.
Меркуе Александр Алесін. У Минобороны не называют прозвищ летчиков, якія стали удельниками сутыкнення у небе над Бярозой.
Поведомляю Олег Груздилович, а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
У станцыйнай выбарчай акрузе горада Мазыра Выборы у районный совет проходят цікаво, яскраво и интриговно. И не только тому, что кандидату от улады тут супротстоит Франтишек Вячорка. У молодого политика вельми незвычайная команда волонтеров. Про передвыборный чыгуночный микрорайон Мазыра слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Это передача «Хвилина опраз 20», а зараз больш падрабязна пра выбары. Сёння перадапошні дзень агітацыі за кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Адначасова з агітацыі ідзе і датэрміновае галасаванне. За два дні ў ім прынялі ўдзел амаль 9% выбарцаў. Вячаслаў Кулік запісаў паведамленні з рэгіёнаў.
Сегодня на Могилевщине, в райцентрах Черикове и Крычеве, тамтейшие кандидаты на депутатство в местные советы проводили агитационные встречи. Допомагал активистам шукать прихильности выборцев их доверенная особа, лидер руху «За свободу» Александр Миленкевич. Назирал за встречами наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
У 7-тысячном Черикове выборцев агитовал вылученец облсовета от объединенной громадянской партии Миколай Царков. Встреча проходила у одним из два райцентру. Пагутарыць с Царковым и Миленкевичем пришли каля 30 человек. Свою нешматликостью громада была незадоволенная. Обуралася, что не было загадзя расклеенных обвесток об сустрэчы. Скардзіліся люди на отсутность у райцентре працы, невеликие заробки. Обуралася на свавольство чиновников, якія не дозволяют привозить у Шерыкаў якостных хат-шоу с Могилева. Гандлюют только мясовыми товарами невысокой якости. Люди обяцали голосовать за Царкова. Царков же обяцал исти на выбор до конца.
Снять свою кандидатуру я ни в коем случае не могу, потому что я потеряю доверие тех людей, которые хотят проголосовать за меня. А таких сейчас большинство.
Конкуренты Царкова, начальник финансовой управы облвыканкаму и мясцовая головная санитарная лекарка. Наведаў Миленкевич Царков выборчий участок у средней школе номер 2, а половину другую выборцев на участку не было. Комиссия сумовала. У Крышеве встреча с вылученцем от АГП Сергеем Няровым и его доверенной особой Александром Миленкевичем проходила на городском стадионе. На него пришли 50 человек.
В целом встреча не сподобалась. Конечно, тут собрались люди разных поглядов. Мы поспрачались. В принципе, нашли пункты, по яким наши погляды могут и совпадать. БРСМ были, Совета ветеранов, были идеологи. Додать могу только одно, что тут оказалось несколько кандидатов в депутаты. Як со списка улады так званого и от оппозиции, несколько человек. И это было удало. С боку милиции никаких перешкодов нема, хотя назирали метров 70.
Витебшина. Сябро выборчей комиссии от оппозиции у день голосования промышают готовать каву и наразать канапки. Поведомляя Бронислава Станкевич.
Старшиня районной суполки Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Валентина Кудлацкая розповіла, як комиссия обошлися з єйними сябруками по партии. С подарением Светлане Атаманской из районной выборчей комиссии и Людмиле Сандер из округовой выборчей комиссии номер 3 загадано обеспечить остатних сябров комиссии харчеванием. Згодно с таким размеркованием обовязков, увесь день 25-го красовика обедзве активистки мусить готовать каву, горбату, да наразать канапки, рассказывает господарня Курлацкая.
Ну, я ж разумею, что люди працуют целый день, а, конечно, там треба и подъезд, и телефонной старшине районной комиссии Бубновой, что мы не накировывали вам кухонных работников у склад комиссии. Я слухала тлумачение полгодинное про то, что и нам треба есть. Ну, может такая ситуация возникнуть, что представники партии наши не подпишут выниковый протокол, потому что они не будут иметь дочинения до той информации, которая поступала за вашу участку на протягу дня.
Старшиня областной организации партии «Справедливый свет» Миколай Селивашко расповел, какие скарги ему доводится разбирать, працующие у областной выборчей комиссии. До прикладу, его однопартийцы из Ворши терминово выкликают на працу 25-го красовика.
У меня в Ворши человек член участковой комиссии, и его якобы под производство необходимости на воскресенье вызывают на работу. Уже он работает. Чтобы не мог присутствовать при подсчете, значит, он не мог там, где делается результат. Ну, вызывают на работу.
Градзенщина. Скандал у райцентра «Островец» на Градзенщине. Жанчыну, доверенную особу, демократичного кандидата у депутаты, примусово звольняют с працы. Передает Михаил Корневич.
Наталя Клімович працювала робочою на птушкофабриці у фермерській господарці Островецьке. Учора її викликали до директора, і той повідомив, що її звільнили. Наталя не чекала, що з нею так обидуться. І вона не сумнівається, що її звільнили насамреч за політичну діяльність.
Технолог говорить, що ти допомагала збирати підписи такому-то чоловіку, от за це зараз і страдаєш.
Сьогодні господарина Клімович носила до директора Андрія Давидова заяву, щоб її обновили, але той нічого не хотів слухати. Я так само спробував поговорити з директором про телефон. Вот что отрималося.
Ее рукой написано заявление по собственному желанию. Прошу ее уволить. Я ее уволю.
Так она вам,
вот и все.
Она вам принесла другую заяву, как вы ее обновили на праце.
Какую заяву?
Ну, сегодня она вам принесла заяву, как вы...
Я не видел эту заяву, извините.
Сподарена Наталя у розпачи, бо на руках у ее 5 детей. Працы шукать не ведает где, а муж так само беспрацовный.
А какой возраст у вас детей?
4, 5, 6, 9 и 14.
Это были детали выборчай кампании у регионах. У наступной године мы больше подробязно поговорим про наступство з'явления Курманбека Бакиева у Менску. А покуль перший творчий отгук. Ось як на злободенную тему отгукнувся співак Лявон Вольский.
Завидуючи Москва, Пекин и Киев, к нам прилетает Курманбек Бакиев. Вот мы гостеприимные какие, Бакиева в Бече мы не покинем. Усё вышесказанное неправда, Бакиев — это ханьба, это страда. Хапуга ён номенклатурный циник, и вось табе закономерный выник. Однако в этом деле есть моменты. Он был же ж легитимным президентом. Народу, если позволять такие штучки, так скоро мы докатимся до ручки.
Нам засталось, может, с пару метров до этой ручки идти, до клямки этой. Кто ведает, а может быть и нам, наканованный этакий ж финал. Ганьба, ганьба, ганьба за свободу.
Не надо этих домыслов дурацких. Нам Курманбек знакомый, близкий, братский. У агрогородок его заселим, пусть радуется зелени весенней. Ура, ура, ура за Беларусь.
Навошто мы ему, навошто ён нам, покрал Бакию сотни миллионов. Уж так ты полетись до своего сына, а потом у якую Аргентину. Ганьба, ганьба, ганьба за свободу.
Ура, ура, ура за Беларусь.
Спевал Лявон Вольский. Неузабаве подороже свободы и голосы белорусской эмиграции. Вы на хвалях Радио Свобода у Праской студии Алена Тиханович. Основной темы сегодняшней программы. Менск пакульня вызначился с официальным статусом Курманбека Бакиева. Москва лечит, что устная заява Бакиева не отменяет его письмового отречения от посады. Рух 7 красавіка провел пикет перед посольством Беларуси у Бишкеку. Удельники пикету потребовали выдачи зрынутого президента для проведения над ним суду. Кандидату депутата Менска Гарсавету Александр Лагвінец потребует отменить выборы по ягоной окрузе. Доброхотное товариство аховы помников выступает за то, как белорусская скульптурная Лениньяна была захованная у музея под открытым небом. Аргкомитет Чернобыльского шляху закликал всех удельников акции провести шествие у жалобном формате.